Глава вторая. Допрос. Скрепик очнулся от сильной головной боли. На голове у него сейчас наверняка была огромная шишка. Он попытался высунуть язык, чтобы ощупать ее, но почему-то не смог. Болели также и ноги, в которые впивались туго стянутые веревки. Он лежал в углу темного задымленного помещения на жестком каменном полу. Лишь слегка присыпанные соломой плиты содрогались от тяжелой поступи лысого, но бородатого человека, закованного в гораздо более роскошные латы, чем у захвативших его стражников. «Ваши шутки зашли уже слишком далеко!» — сердито кричал бородач. «Вы действительно решили, что если оденете на лошадку рубашку, я поверю вам, что она умеет разговаривать?» Человек забавно шепелявил, но скрепику сейчас явно было не до смеха. Тяжелые шаги, крик и дым делали головную боль почти невыносимой.
«Но он разговаривал!»
— упрямо ответил глубокий бас, который мог принадлежать только гиганту. «Я думал, что это какая-то хитроумная игрушка гномов!» — послышался голос Себастьяна. «Но механизм бы не потерял сознание от удара копьем по голове, да и не обзавелся бы такой шишкой при этом. А вдруг это демоническая лошадь? Надо вызвать священника, пусть отправят его обратно в круговерть». Пони вздрогнул, узнав еще одного говорившего. Это был Джек, опытный ловкий солдат, без особых усилий и жалости, оглушивший его копьем. Осторожно подняв гудящую голову, он попытался разглядеть своего обидчика сквозь дым и полумрак караульной комнаты. «Я работал в конюшнях до службы. Лошади так не выглядят. Слишком короткое тело, слишком толстые ноги. Рог на голове!» «У демонов должно быть два», — возразил Сеп. «А у жевр западного континента как раз один. Наверное, это какой-то гибрид жевры с лошадью, которого научили говорить ночные эльфы». «А эти огромные глаза», — упорствовал копейщик, — «они вытягивают душу. Я словно падаю в бездонный колодец, когда смотрю в ней. Эй, да он очнулся!» Скрепик застонал и откинулся обратно на пол. Стражники сгрудились вокруг него и внимательно разглядывали пленника, держа пальцы на рукоятках оружия. «Мне кажется, я фишу второй рог у него под шевелюрой», — кивнул капитан. «Это шишка от удара копьем». «А, понятно. Ну что же, сейчас мы все проверим. Если это все-таки действительно Рошикрыш, получите 6 нарядов вне очереди. Скажи что-нибудь».
«Мы-мы-мы», —
нечленораздельно промычал Скрепик. «Я так и знал. Это, по-вашему, речь? Мычит, как корова. 6 наря. Но он разговаривал в отчаянии», — воскликнул Джек. «И даже читал».
«Может, он сломался после твоего удара? Шестеренка какая-нибудь вылетела», — предположил Бурдюк. «Можно позвать гнома-механика из квартала дворфов. Пусть починит собачку».
«Надо вытащить у него кляп изо рта», — заметил Себастьян. Джек нагнулся, уперся ногой в шею допрашиваемому, а руками ухватился за многократно сложенный флаг Альянса и выдернул его из лошадиной пасти. «Уф, спасибо! Пожалуйста, больше не бейте меня!» — захныкал Скрепик. «Я не демон и не механизм. Я всего лишь обычный пони из Эквестрии». Несколько минут попаданец сбивчиво рассказывал туземцев о себе и своей стране, не упоминая, впрочем, о принцессах или магии. Они не поняли и половины, но по жалобной речи и всхлипыванием клерка окончательно убедились, что он не представляет ни малейшей опасности. «Ну, и что будем с ним делать?» — вопросил, наконец, Себастьян. Капитан почесал лысину. «У моей маленькой дочери скоро день рождения, и она как раз всегда хотела пони. А тут еще и говорящий. Эй, как там тебя? Шкрепик?» «Скрепик!» — скрипнул зубами единорог. Его всегда очень раздражало, когда кто-то коверкал или неправильно произносил его имя.
«Не хочешь пошить у меня в поместье, в просторном штойле, каждый день наслаждаться свежим воздухом, теплым солнышком и свободными прогулками по лесным дорогам? Будешь катать моего маленького ангелочка, она просто жолотся».
У жеребца задергался глаз. «Что за чушь? Как можно предлагать жизнь в стойле, обещая при этом свежий воздух, теплое солнышко, простор и свободу? Стойло — это ведь такое футуристическое подземное убежище, запечатанное огромной круглой железной дверью. На всякий случай решил уточнить он.
«Хм, нет», — теперь же удивился бородач, — «это такая деревянная постройка для лошадей».
«У меня есть идея получше», — воскликнул Джек. «Мы можем показывать его на ярмарках, заработаем на этом кучу денег. Говорящая, читающая лошадь. А если еще и считать его научим или каким-нибудь фокусом...» Единорожек порадовался, что не стал рассказывать им о магии.
«У нас не будет хватать на это времени с нашей службой», — возразил Сеп. «И вообще, побочный заработок у стражников могут расценить как предательство».
Раздалось громкое бурчание огромного живота. Бурдюк положил лапищу на свой пупок и помассировал кубометры жира. Похоже, у него тоже было какое-то предложение по поводу пленника.
«Что-то я проголодался! А давайте!»
Поника затрясло. «Люди ведь были вегетарианцами, разве нет? Ни в одной фантастической книге не упоминалось, чтобы они охотились за животными или впивались в них клыками». Толстяк почавкал и облизнулся, пристально глядя прямо на гражданина Эквестрии. Проклятие! Даже если бы Скрипик не был все еще связан, вряд ли бы он смог проскользнуть мимо огромной туши великана в узкой комнате, а потом открыть тяжелую железную дверь. Так страшно ему не было даже тогда, когда солдаты прижали его у столба с указателями.
«Давайте запряжем его в повозку и сгоняем на рынок. Накупим там кучу морковки, капусты, репы».
Скрепик облегченно выдохнул и глупо улыбнулся. Ну, конечно же, люди были стопроцентными вегетарианцами. Как можно было вообще сомневаться в этом? Ха-ха-ха!
Глаза гиганта внезапно сузились и стали жесткими.
«А потом откормим этого заморыша и...»
«Прекрати!» Джек сердито ткнул локтем бурдюка в бок, отчего огромный живот захолохался со звуком «биу-биу-биу», а великана стало слегка покачивать. «Ты его пугаешь!» Стражники снова загомонили все разом, споря о судьбе совсем поникшего пленника. Из общего шума и гвалта, страдающий головной болью Скрепик, выхватывал только отдельные слова «ангелочку», «пообедаем», «дезертируем». Неожиданно ему стало все равно. Хотелось просто лечь на жесткий холодный пол, заснуть и привычно проснуться у себя за столом в конце рабочего дня в контрлотском офисе.
«Хватит!»
— выкрик Себастьяна заставил всех замолчать, даже капитана, который был выше его по званию. «Мы должны отвезти его в замок Штормграда. Пусть король решит его судьбу». Все удивленно посмотрели на него, но не решались возразить, чтобы не показаться предателями короны. После того, как он рассказал про целую страну, населенную такими же говорящими лошадьми, это становится уже делом государственной важности. Вдруг король захочет заключить с ними союз? Капитан почесал бороду. Как бы он ни любил свою маленькую прелестную дочурку, похоже, ангелочку и в этот год придется удовольствоваться всего лишь игрушечными говорящими лошадками от компании «Газгном». «Хорошо. Вот ты займись этим. Бери свой отряд и веди этого шеребчика в Штормград. Пусть там все решат». В руке Джека щелкнул складной ножик, которым он перерезал веревки быстрее, чем пони успел испугаться. «Вставай, Клопик». «И это... прости, что ударил тебя тогда на перекрестке, но мне приказали».
«Скрепик!»
— сердито топнул копытцем единорог. «И меня прости, что отдал такой приказ». Себастьян тоже решил извиниться перед возможным будущим союзником Альянса. «Мне подумалось, что ты шпион ночных эльфов». Постройка задрожала и накренилась в другую сторону, когда к ним подошел бурдюк.
«И меня! За то, что притворялся, как будто хочу тебя съесть! Я же на самом деле не ем собак!»
Разминающий, затекший, дрожащий ноги поник с волнением посмотрел на людей.
«Спасибо вам! И я хотел вас спросить, вы ведь вегетарианцы?»
Стражники смущенно переглянулись. «Мы в основном едим хлеб, овощи, мучные, молочные изделия», — осторожно начал Джек. «Похоже, что он не врал».
«Здорово! Спасибо!»
Настроение Скрепика заметно улучшилось, и он поскакал к выходу, как вдруг замер пораженный, увидев кучу обглоданных куриных костей на столе.
«Это улики», —
поспешно сказал Сеп. «Вещественное доказательство. Какой-то зверь скушал этих бедных птичек, и мы теперь расследуем это дело. Скорее всего, это сделал медведь или лис? Мы скоро это выясним», — подыграл ему Джек.
«Не люблю медведей», — тихо проворчал Бурдюк. «У них мясо горь. Бью-бью-бью».
«А, ну ладно», — не очень уверенно откликнулся жеребчик и остановился перед закрытой железной дверью. Нерешительно потрогав замок, он достал из нагрудного кармашка отвертку и обернулся к стражникам. «У кого-нибудь из вас есть заколка для волос? Всегда хотел так попробовать».
Начальник стражи стал искать что-то у себя на поясе.
«А зачем ты ему заколки?» — изумился Скрепик. «Он же лысый! Или для бороды?»
Капитан достал, наконец, ключ и направился к нему.
«Обманули бедную лошадку про еду?» — прошептал Джек, наклонившись к Себастьяну. «Так, может, он и нас во все обманывает?» — тихо окликнулся тот.
«Эквестрия! Ха!
Ты все еще думаешь, что он от ночных эльфов?» «Я не собираюсь исключать такой вариант».
Сеп подошел к готовящемуся выйти из караульной комнаты Скрепику и отвесил ему глубокий поклон.
«А ну! Белори де Лана!»
На эльфийском это означало «Солнце ведет нас».
«Чего-чего?» Пони испуганно замер на пороге с поднятой передней ногой.
«Да ничего, иди уже!» Сеп вытолкал лошадку наружу.
Джек ухмыльнулся. «Похоже, четвероногий шпион даже не понимал эльфийского». Скрепик вышел из сторожевой башни и с облегчением вздохнул свежий лесной воздух. Он хмурил брови, размышляя над загадочной фразой Себастьяна. Откуда человек узнал, что лидер Эквестрии может управлять солнцем? Солдаты построились треугольником вокруг единорога, чтобы защищать его от нападения диких животных, как пояснил Сеп, и небольшой отряд отправился в путь. До первого поворота дороги Скрепик часто оглядывался, чтобы еще раз посмотреть на белокаменную сторожевую башню, напоминающую огромную шахматную ладью, поставленную посреди леса. На ее пороге все еще стоял капитан и прощально махал им рукой вслед, пока не был скрыт деревьями и атакован кобальдами. Джек неловко нес на согнутом локте походный рюкзак. Он не мог закинуть его за спину из-за висевших там щита и копья.
«Слушай, Скрепик, ты же не будешь против, если я положу эту котомку на тебя? Мне неудобно нести ее так, да и вдруг нападение, а у меня руки заняты. Не успею выхватить оружие».
«Да, конечно, мне это будет совсем не тяжело», — радостно отозвался жеребчик, польщенный тем, что наконец-то правильно произнесли его имя. Стражники тут же загрузили на него все свои сумки, мешки, рюкзаки, мечи, щиты и копья. Пони раздраженно зашипел и пошатнулся под тяжестью поклажи, но промолчал. Все-таки намного лучше, чем бежать по полному опасности лесу в одиночку, было путешествовать под охраной трех опытных безоружных воинов. «Здесь столько хищников!» — высказал он наконец то, что давно его волновало. «Почему вы не отгоните их подальше от столицы?»
«Зачем?» — удивился Джек, пинающий круглый камушек носком бронированного сапога. «Они все равно не трогают тех, кто перемещается по дороге».
После неудачного пинка камушек слетел с тропинки и остановился в 2 метрах от обочины. Солдат некоторое время нерешительно разглядывал его, а потом тоже сошел на траву. Тут же раздался зловещий вой, и почти из-за каждого дерева выпрыгнуло по прячущемуся там волку. Серое море теней заколыхалось, стремительно приближаясь к бедросудному смельчаку. Не обращая на них особого внимания, копейщик поднял камушек и вернулся на дорогу. Вой тут же смолк, и хищники молча бросились прятаться обратно за деревья. Поймав испуганный взгляд вспотевшего пони, Джек подмигнул ему и ухмыльнулся. «Смотри, как я умею!» Остановившись на самом краю тропинки, он стал топать левой ногой, то опуская ее на лесную траву, то поднимая. Волки разворачивались то к лесу, потеряв цель, то к дороге, снова почуяв доступную добычу. Казалось, будто они танцуют на задних лапах, размахивая в воздухе передними и головой из стороны в сторону, выкрикивая «У-у-у-у!». Заслышав за спиной подозрительные звуки, Себастьян обернулся и увидел творящийся бедлам. «А ну прекрати немедленно! Совсем сдурел, что ли?» — сердито выкрикнул он. Злобно оглядываясь на своего мучителя, уставшие волки, наконец, расползлись по своим укрытиям.
«В вашем мире очень много странного!» — выдавил наконец из себя Скрепик.
Джек выгнул одну бровь и смерил ироничным взглядом одетого в рубашку и галстук пони. Уж кто бы говорил! Конец второй главы. Полезный совет. Ваша репутация среди различных фракций зависит от ваших действий. Самый легкий путь сохранить ее хорошей – ничего не делать.